Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская. А я расскажу о погоде. В северо-западных областях России сегодня без осадков. Температура плюс 19-24. Такую же температуру останется и в пятницу. Но уже постепенно с запада начнут приходить кратковременные дожди. В центральных областях России в четверг без осадков. Лишь на западе и северо-западе температура при северном ветре останется невысокой. Плюс 13-18, местами до плюс 23 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура плюс 20-22. В Москве днем также без осадков, температура чуть прохладнее, плюс 16-18. По области плюс 14-19 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Предвыборные программы Барака Обамы и Джона Маккейна. Южнокорейские автомобили стремятся завоевать Америку. Футбольная сборная России провела последний контрольный матч перед чемпионатом Европы. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. А сейчас репортаж из Киева. Сегодня в Санкт-Петербург с двухдневным визитом прибывает президент Украины Виктор Ющенко. Он посетит Соловецкий монастырь и музей ГУЛАГа, а 6 июня примет участие в Международном экономическом форуме, в рамках которого украинский лидер встретится со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, рассказывает Владимир Вахненко.
Накануне встречи Ющенко и Медведева депутаты Государственной Думы пригрозили Украине выходом России из договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в случае реализации плана официального Киева по вступлению страны в НАТО.
Это очевидное средство политического давления. Существует такая парадигма, что ли, или такое направление в российской внешней политике, и Украина вряд ли сможет это изменить. Я абсолютно уверен, что если не было вопроса НАТО, был бы другой вопрос.
Считает директор Киевского центра мира конверсии и внешней политики Александр Сушко. Особые претензии у российских парламентариев и к последним решениям украинской стороны относительно Черноморского флота. Как известно, президент Ющенко поручил кабинету Юлии Тимошенко до 20 июля разработать законопроект о прекращении с 2017 года действия международных соглашений о временном пребывании на Украине российского флота. Соответствующий указ главы государства вызвал весьма гневную реакцию российских политиков. И, очевидно, флотская тема будет одной из главных во время беседы двух президентов. В Москве не теряют надежды на продление аренды военно-морской базы в Севастополе.
Это абсолютно невозможно. Дело в том, что в этом смысле есть консолидированная позиция правящих элит в Украине по поводу невозможности пролонгации договора после 2017 года. Есть официальная позиция, изложенная в меморандуме, предложенном украинской стороной, российской стороне, в которой определяются алгоритмы, этапы постепенного вывода Черноморского флота. Ни одна существенная политическая сила, тем более те, которые входят в правительство, не высказывала иного мнения по этому поводу.
Взамен на продолжение срока пребывания своего флота в Крыму, в России уже намекали на возможность увеличения арендной платы, допуская при этом и подписание с Украиной долгосрочных и выгодных для нее газовых соглашений. Отправляясь в Санкт-Петербург, Ющенко назначил нового посла Украины в России. Им стал соратник оппозиционного лидера Януковича, экс-министр иностранных дел Константин Грищенко, продолжает Александр Сушко.
Это скорее будет значить нечто для усиления дипломатической работы Киева на московском направлении. Не стоит переоценивать роль фигуры посла в двусторонних отношениях, но я скажу, что, по моему мнению, выбор кандидатур на эту должность с украинской стороны был крайне неудачным во всех предшествующих случаях. Поэтому на этом фоне фигура Грищенко, конечно, выглядит более солидно и профессионально.
Это назначение, как считают эксперты, не только укрепит связи президента Виктора Ющенко с оппозиционной партией регионов, но и может привести к улучшению отношений между Украиной и Россией. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня мы обсуждаем экологические вопросы. В России отмечается День эколога. В Москве пройдет съезд экологической партии «Зеленые». Мы задаем слушателям вопрос, могут ли экологи играть важную политическую роль в жизни России. Пожалуйста, присылайте нам ответы на пейджер, его номер 961-3333, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Ответ можно отправить с помощью смс-сообщения, послав его на номер +7 903 743 2801. Итак, могут ли экологи играть важную политическую роль в жизни России? День эколога отмечается и на страницах центральной российской прессы. Прессу сегодня обозревает моя коллега Вероника Баде. Доброе утро, Вероника, еще раз.
Доброе утро, Алексей. Но...
Итак, что же с экологией?
Нет, я... речь пойдет совершенно не об этом.
Вот тена. А я так надеялся.
Мое внимание привлекла публикация в «Новой газете», которая на первую страницу вынесла такой анонс. «Фоторобот российского обывателя. Исследование ведущих социологов». В России вместо место среднего класса занял обыватель. Он агрессивен, ему не нужны ни свобода, ни реформы. Главное, чтобы никто не трогал. И далее газета расшифровывает этот анонс. «Новое» продолжает воссоздавать собирательный портрет российского гражданина вместе с ведущими социологами из Левада-центра, директором центра Львом Гудковым, заведующим отделом социально-политических исследований Борисом Дубиным и заведующим отделом социально-культурных исследований Алексеем Левинсоном. Вот что говорит, например, Борис Дубин. Я бы поставил вопрос так, чего люди больше желают, гарантий или перемен? Ничего не менять, оставить все как есть, чтобы было не хуже? Или должны быть какие-то изменения? Так вот, если обратиться к цифрам, то на сегодняшний день соотношение примерно такое. 30-35% говорят, что нужны решительные перемены, а 60-65% считают, что надо быть осторожней, что не надо дергаться. Что за этим стоит? И Борис Дубин поясняет, что мы живем в стране в основном подопечных людей, то есть тех, кто привык к государственной опеке. Во-вторых, у значительной части переживших 90-е годы довольно негативный опыт прошедших реформ. Тем более, что их собственные ощущения сильно подкрепляются ощущениями людей, таких же, как они, а также действиями СМИ, которые красят 90-е в такие краски, что 2000-е на их фоне выглядят идиллией. Так что в целом символика и проблематика перемен сегодняшней России не в чести. Продолжает директор Левада-центра Лев Гудков. Самое важное, что произошло, отмечает он, это некоторое успокоение. Не вера в лучшее будущее, она отсутствует, но некоторое успокоение. Появление ощущения, что такие потрясения, катастрофы, которые были в 90-е, больше не повторятся. В этом смысле, как говорил Жванецкий, весь опыт сзади. Поэтому отношение к реформам такое. Да, нужны изменения, но лучше проводить их постепенно, осторожно. Ни в коем случае не нужны решительно радикальные меры. Не надо делать резких движений и рисковать. Недовольство властью, отмечает Лев Гудков, сохраняется на высоком уровне. Больше половины опрашиваемых положением в стране недовольны. Но это, как говорил Юрий Левада, лояльное недовольство. Оно становится менее интенсивным, люди в большинстве своем привыкают к действительности, считая, что перемены в стране произошли большие. Правда, желаемое не достигнуто, чудо не произошло, но с существующей ситуацией можно смириться. И такой вывод делает Лев Гудков. Главный мотив наших граждан – не доставайте, оставьте в покое, не напрягайте, не давите сверх меры. Мы готовы вас всех терпеть, но не переступайте черту. Главная интенция масс – обеспечьте нам некоторые условия более или менее комфортного существования. За это мы готовы отдать все, что хотите.
Спасибо. Вероника Баде сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. В Москве 8 часов 15 минут и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На реакторном заводе Сибирского химического комбината в городе Северск Томской области сегодня будет остановлен реактор, производивший оружейный плутоний. Президент России Дмитрий Медведев посетит сегодня Германию. Это будет его первый визит в европейскую страну в качестве главы государства. Аль-Каида взяла на себя ответственность за недавний теракт у посольства Дании в Пакистане. Его жертвами стали по меньшей мере 6 человек. Сенатор Хиллари Клинтон планирует отказаться от дальнейшей борьбы за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщили представители ее предвыборного штаба. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. сегодня в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода вы услышите повтор программы «Грани времени». Стал ли призыв с высокой думской трибуны лишить гражданства Владимира Буковского выражением взглядов сторонников тоталитарного реванша? Об этом говорим с Александром Подробинником, правозащитником, советским политзаключенным, главным редактором правозащитного информационного агентства «Прима Ньюс». «Грани времени». Повтор программы в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Далее переходим к выпуску новостей спорта. Главное из них к этому часу. Детройт завоевал Кубок Стэнли уже в четвертый раз за последние 11 лет. Сегодня состоялся последний матч финальной серии розыгрыша самого почетного в НХЛ и, наверное, не только в НХЛ трофея. Питтсбург принимал Детройт. Детройт выиграл в гостях со счетом 3-2 и выиграл серию с общим счетом 4-2. В составе Детройта две результативные передачи сделал Павел Датсюк. Евгений Малкин у Питтсбурга забросил шайбу и сделал передачу. Еще одну шайбу забросил Сергей Гончар. Футболисты сборной России провели последний товарищеский матч перед чемпионатом Европы. Россияне встречались с футболистами Литвы и выиграли со счетом 4-1. У России мячи забили Константин Зырянов, Андрей Аршавин, Роман Павлюченко и Владимир Быстров. У Литвы Мантас Савенас. Один из соперников сборной России по отборочной группе чемпионата Европы, сборная Испании, победила вчера команду США 1-0. На открытом чемпионате Франции теннисистки провели вчера два четвертьфинальных матча. Россиянка Светлана Кузнецова победила Каю Канепи из Эстонии. Еще одна представительница России, вернее, еще одна и другая, Динара Сафина и Елена Дементьева играли друг с другом. Сафина выиграла и вышла в полуфинал, где сыграет с Кузнецовой. А еще одна полуфинальная пара определилась накануне. Ее составили теннисистки из Сербии Анна Иванович и Елена Янкович. У мужчин также сыграны два четвертьфинальных матча. Роджер Федерер, первая ракетка турнира, швейцарский теннисист, победил чилийца Фернандо Гонсалеса. Французский теннисист Гаэль Монфис нанес поражение Давида Феррера из Испании, посеянному, кстати, под пятым номером. И таким образом Федерер и Монфис встретятся в полуфинале. Вторая полуфинальная пара определилась днем ранее. Рафаэль Надаль, Испания, второй номер пассива. И третья ракетка турнира, сербский теннисист Новак Джокович. Итак, на волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А далее переходим к выпуску новостей экономики. Его представляет мой коллега Сергей Синицкий.
Темпы роста экономики России в 2008 году замедлятся и составят 7,5% по сравнению с ростом в 2007 году на 8,1%, а в 2009 году составят 6,5%, прогнозируют Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Инфляция в России в 2008 году, по оценкам экспертов организации, составит 13%, а в 2009 году 10%. В 2007 году темпы роста потребительских цен в стране составили 11,9%. Итальянская компания Pirelli, один из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, и российская государственная корпорация Ростехнологии подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия. Как ожидается, основной договор будет подготовлен к 30 сентября 2008 года. На совместном предприятии планируется организовать производство шин для легковых и грузовых автомобилей, предназначенных для продажи на рынках России и стран СНГ. Россия через 2-3 года может сравняться со странами Европейского Союза по количеству банковских платежных карт в расчете на душу населения. По данным Центрального банка России, в начале 2008 года на каждого жителя страны приходилось 0,7 платежной карты, тогда как в Германии, Франции и Бельгии от 1,2 до 1,5 карт на одного жителя. Между тем, темпы роста выпуска таких карт составляют России примерно 40% в год. Мировыми лидерами этого рынка являются Соединенные Штаты и Великобритания. 5,3 и 2,3 карты на одного жителя соответственно. В Соединенных Штатах объем продаж японских и южнокорейских автомобилей в мае этого года впервые превысил продажи трех крупнейших американских компаний вместе взятых, которые сократились почти на четверть к уровню мая 2007 года. В целом доля компаний из Японии и Южной Кореи на автомобильном рынке США составила 48,2%, а общая доля General Motors, Ford и Chrysler – 44,5%. Особенно резко на 35-40% сократились в США продажи крупных пикапов, то есть комфортабельных легких грузовиков, которые в течение многих лет с большим отрывом лидировали в продажах на американском рынке. В начале недели General Motors объявила о планах закрытия четырех своих заводов в США и Канаде, выпускающих эти модели, и, соответственно, расширение в целом производства более компактных и экономичных автомобилей.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий. Я дополню его рассказ сообщением о том, что курс доллара на сегодня, 5 июня, составляет 23 рубля 80 копеек. Курс евро 36 рублей 74 копейки. Евро на мировых валютных рынках стоит 1 доллар 54 цента. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Американцев не вдохновляют предвыборные программы Барака Обамы и Джона Маккейна. Премьер-министр Израиля ведет переговоры в Вашингтоне. Новый серьезный претендент на звание эликсира молодости. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Оказавшись, наконец, в роли кандидата Демократической партии в президенты, Барак Обама в среду открыл для себя малоприятную новость. Подавляющее большинство американцев, согласно последнему опросу общественного мнения, не верит в его экономическую программу, а именно экономика станет главной темой президентской кампании. Хорошая для него новость заключается в том, что американцы не доверяют экономическим инстинктам и Джона Маккейна, рассказывает Ян Дронов.
46-летний Барак Обама, который может стать первым в истории Соединенных Штатов афроамериканцем на посту президента и одним из самых молодых, представляет себя кандидатом, символизирующим перемены. Джон Маккейн, которому 71 год, представляет себя наиболее опытным кандидатом. Как перемены, предлагаемые одним, и опыт, предлагаемый другим, могут помочь Америке укрепить свою экономику? Именно от этого больше всего зависит победа того или другого. Маккейн не слишком популярен в консервативном крыле республиканской партии. Барак Обама не получил достаточной поддержки среди белых рабочих и испаноязычных демократов. Очень заметной остается и расовая проблема. Афроамериканские избиратели в подавляющем большинстве поддержали Обаму – 9 из 10. Если вопросы экономики стоят у избирателей на первом месте, то проблема вывода американских солдат из Ирака – на втором. Вот как комментирует данные последних опросов глава исследовательской организации Quantum Communications в Харрисбурге, штат Пенсильвания, Чарли Джерроу. Экономика и война – первостепенные вопросы президентской избирательной кампании во все времена. Думаю, в конечном результате Джон Маккейн получит перевес, поскольку он опытнее в государственных вопросах. У Обамы нет никакого управленческого опыта и всего 4 года в Сенате. У Джона Маккейна за плечами 25-летний политический опыт в законодательной ветви власти. Какие категории избирателей могут сыграть наиболее заметную роль на всеобщих выборах? Я думаю, две группы. Первая – так называемые рейгановские демократы, наиболее консервативное крыло демократической партии, которое всегда с подозрением относилось к леволиберальным кандидатам. Вторая – это женщины демократической партии, особенно белые женщины среднего и старшего возраста, которые связывали свои надежды с Хиллари Клинтон. Я ожидаю, что довольно большой процент сторонников и сторонниц Хиллари Клинтон предпочтут более предсказуемого Маккейна. С мнением Чарли Джерроу расходятся данные Центра изучения общественного мнения Pew. В вопросах экономики американцы чуть больше доверяют Обаме, чем Маккейну. Только одна группа избирателей предпочтения в вопросах экономики отдает Маккейну. Это белые без высшего образования. Из опросов явствует, что голоса независимых избирателей, которые на прошлых президентских выборах составили 25%, могут сыграть в ноябре очень важную роль.
Рассказывал Ян Рунов.
В среду премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встретился с президентом Джорджем Бушем в Вашингтоне. Одной из основных тем переговоров была угроза, исходящая от Ирана. С подробностями Алан Давыдов.
Эхуд Ольмерт в среду обсудил с президентом Бушем в Белом доме судьбу израильско-палестинских мирных переговоров, иранскую угрозу и другие вопросы региональной безопасности. Администрация Джорджа Буша хотела бы, чтобы до окончания ее срока Израиль подписал с палестинской администрацией хоть какое-то мирное соглашение. Однако оптимизм по этому поводу убывает даже у представителей Белого дома. Неожиданностью в последние дни стало начало мирных переговоров представителей Израиля и Сирии при посредничестве Турции. Как эти шаги соотносятся с позицией Вашингтона? Об этом я спросил Рональда Хэтчета, директора Центра глобальных исследований в Университете Шрайнера, штат Техас. По-моему, это поставило нынешнюю американскую администрацию в неловкое положение. Президент Буш, в противовес мнению сенатора Обамы, выступая в Кнессете на торжествах по случаю 60-летия государства Израиль, заявил о недопустимости вступления в прямые переговоры с представителями так называемой «оси зла», включая Сирию и Иран. Но буквально на следующий день Израиль объявил о начале переговоров с Сирией при посредничестве Турции. Скорее всего, в Белом доме недовольны этим. Хотя ряд экспертов и даже политиков, таких как Барак Обама, считают, что разговор с противником дает возможность лучше донести до них позицию твоей страны. Такой разговор может помочь понять, в чем состоит озабоченность твоих оппонентов и существует ли реальная возможность устранить разногласия. Накануне встречи с президентом Бушем премьер Ольмерт заявил, что стремление Ирана к обладанию ядерным потенциалом должно быть остановлено любыми возможными средствами. Найдет ли он в этом поддержку в Белом доме? Конечно, есть ощущение, что над Ираном нависла опасность американского удара с применением крылатых ракет и самолетов, если проблема иранской ядерной программы не будет разрешена вскоре. Однако есть много других способов заставить Иран отказаться от ядерных амбиций, и их надо использовать прежде всего. Думаю, нам в первую очередь следует активнее привлекать европейских союзников, особенно Россию и Китай, к согласованным международным усилиям по решению этой проблемы. Продолжение конфронтации с угрозой применения военной силы только усиливает стремление Тегерана к своей цели. Нам следует упорно работать над выработкой международного консенсуса в подходе к этой проблеме. Что же касается посреднических усилий администрации Буша по заключению мира между израильтянами и палестинцами, то Белый дом, судя по официальным заявлениям, надеется, что даже потенциальный уход Эхуда Ольмерта с поста премьер-министра в результате обвинений в коррупции не прервет мирный процесс, и некое соглашение все-таки будет достигнуто к концу года.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В ближайшие полчаса на «Волнах свободы» поговорим о вариациях на тему эликсира молодости, о фотовыставке «Священные горы мира» и о конкурсе «Музей в меняющемся мире». Ну а сейчас в студии рядом со мной Евгения Назарец, ведущая программы «Свободы в 9». Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Алексей.
О чем же пойдет разговор, кроме футбола, разумеется?
Не только о футболе, конечно. Но начнем мы с вполне серьезной темы тоже. Опубликован специальный доклад Уполномоченного по правам человека в России «Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений». И правозащитники особо отмечают предложение о создании фонда для выплаты компенсации жертвам преступности. Также, конечно же, продолжим развивать тему о том, что сегодня в России впервые отмечается День эколога, и накануне в Кремле прошло совещание с представителями экологических организаций, сегодня состоится съезд партии «Зеленых», где присутствует наш корреспондент. И третья тема, еще одна важная, на наш взгляд. В Москве власти планируют строительство приютов для бездомных собак. Опять-таки, в продолжение темы экологии.
Да, это довольно близко.
Да, конечно же, спорт, конечно же, новости Москвы и Санкт-Петербурга.
И выпуск новостей, который обычно на «Волнах Радио Свобода», звучит в 8 часов 30 минут, то есть прямо сейчас.
Радио «Свобода». Новости.
Кунцевский суд Москвы продолжит сегодня рассмотрение иска ингушской прокуратуры о закрытии оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». В ходе предыдущего заседания суд удовлетворил ходатайство о приостановке деятельности интернет-издания на период слушаний. В Москве при попытке поджога старого автомобиля «Волга» задержаны 4 школьника, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подростков задержали в среду вечером на юго-западе города. Спустя некоторое время все они были отпущены. Президент России Дмитрий Медведев совершает сегодня официальный визит в Германию. Берлин станет первой европейской столицей, столицы, которую Медведев посетит в качестве главы государства. Сенатор Хиллари Клинтон планирует отказаться от дальнейшей борьбы за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщили представители ее предвыборного штаба, добавив, что в субботу, 7 июня, Клинтон планирует официально выразить поддержку своему сопернику, сенатору Бараку Обаме. Аль-Каида взяла на себя ответственность за недавний теракт у посольства Дании в Пакистане, жертвами которого стали по меньшей мере 6 человек. Об этом говорится в заявлении лидера Аль-Каиды в Афганистане Мустафы Аболь-Езида, опубликованном на одном из интернет-сайтов исламских экстремистов. Президент Украины Виктор Ющенко начинает сегодня двухдневный визит в Россию. По информации его пресс-службы, Ющенко примет участие в Международном экономическом форуме и неформальном саммите СНГ в Петербурге, в рамках которого может состояться его встреча с президентом России Дмитрием Медведевым. Европейский Союз заявляет, что ситуация на атомной электростанции в Словении находится под контролем. 4 июня на АЭС Фрско произошла утечка в системе охлаждения реактора. Сообщается, что опасности для людей и окружающей среды нет. В Брюсселе произошли столкновения полиции, участников акции протеста рыбаков. Протестующие собрались у штаб-квартиры Европейского Союза. Они выражали недовольство резким ростом цен на топливо.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. В северо-западном и центральном федеральных округах погода, несмотря на прохладу, остается для большинства метеозависимых людей вполне комфортной. Еще к тому же повышено содержание кислорода в воздухе, и это тоже хорошо сказывается на метеозависимых людях. Правда, повышенная влажность воздуха в четверг и в центре, и в Черноземье, а в пятницу и в северо-западных областях может не очень хорошо сказаться на самочувствии людей с бронхолегочными заболеваниями, а также с болезнями суставов и позвоночника. Пожалуйста, будьте особенно внимательны по отношению к своему здоровью. А мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Сегодня в России отмечается День эколога. В Москве пройдет съезд экологической партии «Зеленые». Его делегаты разработают предложения для наиболее эффективного социально-экономического развития России. Накануне экологи из неправительственных организаций уже обсуждали подобные вопросы в Кремле. Прислушалась ли власть к экологам и как они относятся к такому сотрудничеству? Корреспонденту Радио Свобода Любови Чижовой рассказал директор Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин.
В принципе, я отношусь к этому хорошо, при этом надо сказать, что все-таки позвали в первую очередь не экологов, а членов правительства, там из экологов общественных организаций, там был Володя Захаров, председатель комиссии по экологии общественной палаты. Я и, собственно, все. Остальные 12 человек, включая президента, это были все руководители министерств и ведомств, председатель комитета Государственной Думы, два руководителя служб ведения министерств.
О чем шла речь на этом совещании и в чем заключалась ваша роль, ваше участие?
Наше участие заключалось в том же, в чем и участие других. Было два доклада представлено. Один был представлен министром Трутневым, другой был представлен министром Набиуллиной. Один был о экологической эффективности нашей экономики, другой был о энергетической эффективности нашей экономики. Потом было обсуждение.
Но я думаю, что мы уж полностью доклады не будем пересказывать. Но вот ваши ощущения, к экологам там прислушивались?
Да, безусловно, но надо сказать, что и сами доклады, они, в общем, были очень созвучны тому, о чем экологи говорили многие последние годы.
Будет ли какое-то дальнейшее плодотворное сотрудничество власти и неправительственных экологических организаций в России?
Оно вообще идет. Последние несколько лет в этом плане они явно лучше, чем предыдущие. То есть здесь есть прогресс определенный и, в общем-то, есть рабочие отношения. Это не означает, что мы там всегда и во всем соглашаемся, но, по крайней мере, есть диалог, есть механизм диалога. Собственно, это, наверное, самое главное. То, что я увидел сейчас, это действительно, пожалуй, впервые за много-много лет, если вообще не впервые в истории нашей страны, когда на таком высоком уровне, в общем-то, проявлена достаточно очевидная такая политическая воля к тому, чтобы ситуацию изменить к лучшему. Собственно, этого нам не хватало очень сильно все последние годы. Сейчас мы очень надеемся, что действительно это, в общем, такой явный сигнал для других чиновников, для других представителей органов власти, что этим проблемам будет уделяться больше внимания.
Игорь, как проверить власть на то, насколько серьезно ее намерение? Как проверить, эффективно ли она будет решать экологические задачи? Сколько лет для этого нужно? Что для этого нужно?
Я думаю, что это в этом году уже будет ясно, насколько это все серьезно, потому что уже в этом году запланировано принятие ряда нормативных актов довольно принципиальных, некоторые законопроекты, которые вот обсуждались, там, в частности, закон о плате за негативное воздействие на окружающую среду, который уже, ну, по крайней мере, лет 6 лежит в Государственной Думе и никак не ставится даже на рассмотрение, даже на первое чтение. Я думаю, что уже в этом году это все будет совершенно понятно, что насколько это серьезно, и дальше будем из этого исходить.
Так считает Игорь Чистин, директор Всемирного фонда дикой природы в России. С ним побеседовала моя коллега Любовь Чижова. Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос. Могут ли экологи играть важную политическую роль в жизни России? Как на этот вопрос отвечали жители города Ульяновска, рассказывает наш корреспондент Сергей Гогин.
По-моему, экология не должна заниматься политикой, должны следить за заводами, за предприятиями, чтобы не было выбросов, чтобы был чистый, где-то оборудование какое-то ставить, чтобы очищал свои отходы, а не выбрасывали в реки.
Я думаю, нет. Экологи – это не политика, это здоровье. Зачем экологам в политику? Экологи – это экологи. Это борьба за экологию, а не за политику. Не за власть.
Евро-2 или Евро-3, что у нас тут есть?
Почему у нас стоянок нет? Вот надо влиять. Надо начинать отсюда. Зачем политику? И вообще, мне кажется, власть – это нехорошие вещи.
Конечно. Они должны играть, чтобы люди не были равнодушны. Потому что происходит вокруг них, как уничтожают, как заражают, как стоянки делают вместо детских площадок.
Вы чувствуете себя экологом?
Я люблю природу. И у меня в саду не только грядки, а больше всего деревья. Березы, ели. То есть я свой участок не называю огородом, а называю просто частным парком.
Когда у нас централизация власти достигла своего максимума, уже мало кто оказывает влияние на политику России.
Конечно, могут. Ну вот я, допустим, живу в Балаково, да, и у нас приезжали зеленые, и они не разрешили нам строить 4-й блок атомной электростанции. Безопасно это все не было, ведь 2 года назад был выброс, и у нас в городе скупили йод в аптеках везде. Но у нас есть, допустим, независимый эколог, вот у нас в городе, да, Виноградова Анна Михайловна. Она вот и в суды выигрывает, она отстаивает точку зрения гражданского, так скажем, населения, а не политического.
Заседание с президентом. Основные два вопроса – это экологический и экономический. Экология и экологический вопрос большое влияние будет оказывать на всю жизнь, а конкретно, конечно, на политическую. Должно быть общественное самосознание, наконец, подняться. Потому что я понимаю, что мы как бы укрепили за эти 8 лет страну, но сейчас нужно развивать демократию. А мы демократию за 8 лет, наоборот, убили.
Мне хотелось бы, конечно, чтобы это было так. Чтобы больше влияние оказывала именно политика на экологию.
Политика на экологию или экология на политику?
Чтобы политика в этом участвовала, чтобы политика была в этом заинтересована.
Могут ли экологи повлиять на политику?
Думаю, что только до той степени, до какой захотят эти политики, не более того.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос, могут ли экологи играть важную политическую роль в жизни России. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в эфире «Радио Свобода» выпуск новостей культуры. Фотовыставка «Священные горы мира», дом Лермонтова в Петербурге, ярмарка книжных редкостей в Лондоне. Рассказывает мой коллега Иван Толстой.
Все священные горы мира представлены на фотовыставке в монастыре на горе Сен-Мишель у нормандского побережья Франции. В залах обители размещены более 150 фотографий французского репортера Жан-Мишеля Гийо. Он сфотографировал 11 природных памятников, внесенных в список мирового достояния ЮНЕСКО. Это горы Олга и Улуру в Австралии, пещеры Эллора в Индии, гора Арафат в Саудовской Аравии, вершина Синай в Египте, остров Скеллиг-Майкл в Ирландии, гора Тайшань в Китае и другие. Среди них Горгана в Италии, где в 492 году был возведен первый храм, посвященный Архангелу Михаилу, вдохновивший создателей французского монастыря Сен-Мишель. Дом в Санкт-Петербурге, где жил Михаил Лермонтов, войдет в гостиничный комплекс, который собирается возвести компания «Центр развития инвестиционных проектов». Строительство на участке площадью 1,5 гектара в районе пересечения Садовой и Большой Подьяческой улиц начнется через 11 месяцев и завершится через 5 лет. В комплекс войдет 4-звездочная гостиница на 470 номеров. Кроме того, на территории возведут конгресс-холл и бассейн. В доме 61А на Садовой улице, где жил Лермонтов, создадут музыкально-литературный салон. В Лондоне в выставочном зале «Олимпия» открывается ярмарка книжных уникумов от «Энеиды Вергилия» до первого издания «Гарри Поттера». На торги выставлено также первое американское издание книги «В наше время» Эрнеста Хемингуэя. В издание включены 2 стихотворения писателя, которые позднее никогда не перепечатывались из-за их вульгарности и грубости. По словам нынешнего владельца книги, калифорнийского книготорговца Марка Хайма, эти стихи написаны в 1925 году для хорошего друга и собутыльника Джека Коулза. Позднее, когда книга все же вышла в печать, автор написал на одном из экземпляров: «Джеку Коулзу в день Святого Валентина без сексуального подтекста». Эрнест Хемингуэй. Стартовая цена хемингуэевского тома – $150 000. Ни одна улица в городе Усть-Джегуты в Карачаево-Черкесии, скорее всего, не будет переименована в честь местного уроженца Димы Билана. Такое переименование, по мнению жителей и парламентариев, вызвало бы раздражение населения необходимостью обновления домовых книг и других документов. Однако ничто не мешает назвать именем победителя конкурса Евровидения новую улицу. В Санта-Барбаре, Калифорния, скончался актер Мел Феррер. Ему было 90 лет. Актера хорошо знали по роли князя Андрея Болконского в голливудской экранизации «Войны и мира», где Наташу Ростову сыграла его жена Одри Хепберн. Феррер и Хепберн были женаты 14 лет. Их обожали журналисты и фотографы. Развод этих любимцев Голливуда дорого обошелся обоим. Одри практически перестала сниматься в кино, а Мел попал в больницу с инфарктом. Мел Феррер играл в бродвейских театрах, снялся в 60 фильмах, поставил 10 картин как режиссер. В качестве продюсера в 1967 году он снял картину «Дождись темноты». За исполнение главной роли в ней Одри Хепберн была номинирована на «Оскара». За заслуги в кинематографе Мелу Ферреру посвящена звезда на Аллее славы Голливуда.
Панораму новостей культуры представил Иван Толстой, а тему культурных событий продолжит Леля Павелева. В Третьяковской галерее прошла церемония награждения победителей 5-го конкурса музейных проектов под названием «Меняющийся музей в меняющемся мире». Наибольшее количество заявок, прошедших финал, прислано из Подмосковья, а общий призовой фонд конкурса составляет 15 400 000 рублей.
В конкурсе приняли участие 303 музея – столичных и провинциальных, государственных и частных, крупных и совсем маленьких. Оказывается, в России сейчас вовсю создаются новые и очень необычные музеи. Так, в номинации «Музей и технологии туризма» победил проект «Музей Коломенской пастилы». Он станет действовать на базе сохранившейся купеческой лавки, где можно будет и приготовленную по старинным рецептам пастилу отведать, и об истории местного купечества узнать. Так уж совпало, что с Коломной связан еще один победитель – научный сотрудник лаборатории музейного проектирования Российского института культурологии Наталья Никитина. Она призер так называемой авторской номинации.
Я подавала проект, который называется «Центр музейных технологий». И реализовываться он будет в городе Коломне, подмосковный, в доме Ложечникова, который уходит из реставрации. Это тот самый случай, когда есть объект культурного наследия, и его надо чем-то наполнить. И не просто так, чтобы это было как везде.
Вот этот Ложечников, это одна фамилия известного писателя, или это именно его дом?
Именно его. Это вот русский Вальтер Скотт, как называл его Пушкин. Первый человек России, который начал писать исторические романы. Автор известного романа «Ледяной дом».
И что вот будет в этом новом музеифицированном пространстве?
Проект называется «Центр музейных технологий». И это не случайно. А те проекты, которые мы отберем в Коломну, не будут перенесены туда в чистом виде. То есть мы оторвем как бы скелет технологии проекта инновационного и опрокинем его на коломенский текст. Чтобы было понятно, проект «Живое письмо», связанный с письмами Антона Павловича Чехова, будут перенесены в Коломну на письма Ложечникова. А технология останется. Я думаю, что слог, каким писал Ложечников, будет в материале в рабочем. Это будут уроки, в общем-то, для детей. Это такая образовательная программа, когда урок литературы будет перенесен в музей.
А теперь вопрос Зинаиде Стародубцевой из Государственного центра современного искусства, победителю в номинации «Музейное исследование».
Каково денежное наполнение этой премии?
Около 700 тысяч рублей.
Вы эти деньги потратите на дальнейшие исследования или на подкрепление вот той работы, которая уже проделана, на ее продолжение?
Я сказала, на продолжение работы, потому что программа «Русское зарубежье» существовала в Государственном центре современного искусства с 1992 года. А до этого еще в течение более 10 лет ГЦСИ устраивала персональные выставки художников, которые жили за рубежом или возвратились. И в январе этого года была выставка произведения художников русского зарубежья в собрании ГЦСИ, в рамках которой проходили в том числе встречи с художниками. Следующий этап – это исследовательский проект, видеодокументация и собирание архива художников русского зарубежья, после чего научная конференция и издание сборников, включая диск с видеоинтервью.
Конкурс доказал, российские музеи способны меняться в ногу со временем. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8:45 в Москве. Далее предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
Аль-Каида взяла на себя ответственность за недавний теракт у посольства Дании в Пакистане. Его жертвами стали по меньшей мере 6 человек. В Вашингтоне проходят переговоры между президентом США Джорджем Бушем и премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. В Москве при попытке поджога автомобиля «Волга» на некоторое время были задержаны 4 школьника, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вновь в студии «Радио Свобода» ко мне присоединилась Вероника Бада. Еще раз доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
4 страшные буквы «СПАМ» продолжают будоражить сердце любого человека, который когда-либо пользуется электронной почтой, и меня в том числе. Ну вот теперь, наконец, за «СПАМ» взялись серьезно уже и на законодательном уровне.
Да, мне показалась интересная публикация в «Новых известиях» о том, что в Думе готовится законопроект, направленный на борьбу с несанкционированной рассылкой электронных рекламных писем. Вот, оказывается, только в прошлом году доля спама в почтовом трафике Рунета составила в среднем 79,2%. Солидная очень цифра,
практически,
не правда ли?
Практически все,
да?
3/4.
Спам. И ежедневно это современное зло засоряет почтовые ящики пользователей интернета, и какие бы фильтры против них ни стояли, спамеры всегда способны их обойти. Впрочем, эксперты утверждают, что пока люди не начнут сами бороться за чистоту своего информационного пространства, толку от закона будет мало. Но, тем не менее, вот внести поправки в закон об информации, информационных технологиях и защите информации, которые должны вздрогнуть подпольный рассылочный бизнес, предложил депутат Госдумы Сергей Капков. По задумке его, человек, распространяющий почтовые электронные сообщения, ну, скажем, рекламного характера, теперь должен будет получить обязательное согласие получателя данной информации, а также предоставить ему возможность от писем отказаться. Ну, вообще трудно себе представить, как это будет, да? То есть
сначала
вряд ли
написать, позвольте вам отправить спам,
а потом отправлять спам. Если же почта будет отослана без предварительного согласования, то отправителю, если он физическое лицо, придется распрощаться с суммой от 300 до 1000 рублей. Ну, не очень, честно говоря, еще тем и штраф. Правда, должностные лица будут наказаны на 2000, а вот на организацию за такое деяние уже наложат более существенный штраф в размере 10-50 тысяч рублей. Также предполагается карать за сокрытие либо подмену обратного адреса отправителя, потому что это, по мнению автора законопроекта, вводит адресатов в заблуждение. Но я сама много раз с этим сталкивалась. И этот именно прием является излюбленным инструментом спамеров. В случае, если несанкционированную рассылку признают массовой, то штраф увеличится в несколько раз. Для юридических лиц они достигнут аж 200 тысяч рублей. Автор законопроекта предусмотрительно разъяснил, что такие санкции вступают в силу, если спам был отправлен 1000 получателей в течение 24 часов, на 10 тысяч адресов за 30 дней, либо на 100 тысяч в год. Выявлением фактов рассылки спам, по идее, должны будут заниматься милиция и Федеральная служба надзора в сфере связи и массовых коммуникаций.
Спасибо. Вероника Баде сегодня рассказывает нам о публикациях на страницах центральных российских газет. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о серьезном претенденте на звание эликсира молодости. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Политологи пока даже не смеют делать предположения об исходе президентских выборов. Опросы общественного мнения дают крайне зыбкое представление о президентских предпочтениях американских избирателей. Но игрокам все ясно. Политический тотализатор указывает на победу Барака Обамы. Его шансы оцениваются в 69%. В то время как его сопернику, республиканцу Джону Маккейну, игроки дают лишь 39% шансов на президентство. Они не видят, правда, однозначных фаворитов на вице-президентскую должность. Шансы Хиллари Клинтон стать партнером Барака Обамы оцениваются лишь в 22%. Точность предсказаний игроков на политическом тотализаторе сравнима с точностью прогнозов, сделанных во время опросов общественного мнения, которые в этот избирательный сезон были на редкость неточны. Некоторые члены фундаменталистской мормонской секты могут стать объектами уголовного преследования за половую связь с девочками, детьми членов секты, отданными им в жены. Об этом объявили представители Техасской прокуратуры. В среду власти штата отправили по домам последних из более чем 400 детей, переданных под временное опекунство, после сообщения о том, что некоторые из них подвергались насилию. Однако Верховный суд штата определил, что лишь те из детей, кто был объектом насилия, могут быть разъединены с семьями. Власти относят к этой категории 10 девочек от 12 до 15 лет, которые остаются пока в приемных семьях. Но преследование их мужей-насильников может быть очень трудным делом, несмотря на наличие документов и других улик, свидетельствующих об очень тесных отношениях мужчин среднего возраста с девочками. Для успешного ведения уголовных дел нужны показания свидетелей, которых, как говорят, почти невозможно добиться. Организованная преступность становится бичом американских торговых сетей. 85% участников опроса заявили о том, что они были объектом интереса воровских групп, которые благодаря четкой организации своих акций способны вынести из магазинов огромное количество товаров, прибегая к проверенным трюкам. За год число жертв этого преступления выросло на 6%. Эксперты объясняют этот феномен ухудшающейся экономической ситуацией и все большей популярностью интернетных магазинов, где по дешевке сбывается ворованное. Преступные группы рассматривают воровство в магазинах как наиболее безопасное и высокоприбыльное преступление. ФБР оценивает годовые потери индустрии торговли от воровства в 30 миллиардов долларов. 1,5 цента от каждого заработанного магазинами доллара идет на компенсацию потерь, связанных с воровством. Красное вино может оказаться гораздо более полезным для здоровья, чем предполагали ранее. Оно, не исключено, способно продлить жизнь. Название чудодейственного ингредиента, содержащегося в вине – ресвератрол, рассказывает Владимир Морозов.
Эликсир жизни, который тщетно искали алхимики, уже найден. Он называется ресвератрол, но пока продлевает жизнь в основном не людям, а мышам. Хотя этот антиоксидант, в числе других, на всякий случай принимают и люди. Еще один чудо-препарат – сиртрис, создают в компании с одноименным названием. Сиртрис побуждает организм более активно создавать новые ткани и тем самым способствует его омоложению. В ближайшее время компания Сиртрис планирует начать клинические испытания и надеется использовать препарат при лечении болезней Альцгеймера, рака и других серьезных заболеваний. Один из создателей компании, сотрудник Гарвардского университета Дэвид Синклер, заявил: «Если мы правы в своих предположениях, то наша компания будет доминировать в фармацевтической индустрии и в корне изменит медицину». С таким прогнозом согласны не все. Вот что сказал мне сотрудник Института геронтологии Роберт Хьюз. Немало научных работников связаны с фармацевтическими компаниями. Они часто выражают не совсем обоснованный оптимизм по поводу новых препаратов. Для меня их заявления звучат иногда как реклама. Но ресвератрол действительно творит чудеса. Покормите им вялую малоподвижную мышь, и вскоре она станет пробегать по беговой дорожке тредмил вдвое большее расстояние, чем прежде. Да что мыши? В разговоре со мной советник компании, ученый Массачусетского технологического института Леонард Гуарента, сказал, что в самое ближайшее время он сам начнет принимать капсулы ресвератрола. Капсул сиртриса пока нет. Фармацевтической промышленности большая часть экспериментов заканчивается неудачей. Когда ученые хотят создать новый препарат, они начинают с химических формул. До первых экспериментов на животных путь очень долог. А прежде чем дать препарат людям, надо иметь полную уверенность, что он безопасен для здоровья. Эти бесконечные проверки и опыты, где на каждой стадии вас может подстерегать неудача. Создать новый препарат чрезвычайно трудно. Конечно, хочется жить подольше, но не будем предаваться необоснованным надеждам. Недавно в университете Висконсина успешно закончился опыт по продлению жизни уже не мышей, а близких к нам обезьян. В Национальном институте здоровья провели такой же опыт, но дольше пожить обезьянам не удалось.
О больших надеждах и потенциальных крупных заблуждениях охотников за эликсиром жизни рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
И в завершении этого информационного часа я напомню, что сегодня мы задавали слушателям Радио Свобода вопрос, могут ли экологи играть важную политическую роль в жизни России. Нет, не могут, отвечает Борис Павлович, так как Путин, придя к власти, упразднил государственный экологический контроль, размазав функции по ведомствам. Следующий ответ. Сергей Митрофанов из Москвы. Для этого экологам нужно объединиться с зелеными человечками. Довольно юмористический ответ, хотя, конечно, по сути, он мало что решает. Людмила Ивановна из Москвы пишет. Господи, чудны дела твои. Так все эти экологические движения, союзы общества и будущие их официальные органы и есть самые влиятельные на политику, особенно на антиполитику в нелюбимом ими государстве, с легкой руки несогласных 60-х и 10-х годов и согласных в Думе. Господин Рябцев пишет нам, если Земля из-за разрушительной деятельности людей потеряет свой иммунитет, то произойдет саморазрушение планеты. Экологи – это земные врачи. Что ж, вполне, по-моему, ответ достойный. Людмила из Москвы пишет. Пошла вторая 12-бальная волна смывания бешеных денег из бюджета, изничтожения промзон науки и сельскохозяйственных импортных заводов, железок, БАДов и курева. Уже здесь и сейчас все это засоряет нашу природу, наши органы пищеварения и сознание будущих поколений. Еще один ответ. Горы мусора и безобразные пожары в лесах не дают ни малейшего основания надеяться на это, пишет нам Шамиль. Следующий ответ. Тагир Якупов из Казани. Бездельники, имитирующие трудовые потуги, пожирающие немалую часть бюджета России, никогда не покажут зубы хозяевам и не станут кусать руку, которая их кормит. Охранители природы на митингах их не увидишь, они своей жизнью довольны. Как раз, Тагир, на митингах их-то и увидишь. И еще один ответ. Более чем могут, поскольку экология – это главнейший базис нашей страны, нашей жизни на нашей планете. Простейшая истина, которую в состоянии понять, наконец, обмельчавшие российские чиновники. Ответ Александра из Сызрани. На этом мы завершаем программу «Время свободы». Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Программа «Свобода в 9» в 9.07 на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.